Мы продолжаем читать слово «Отрезвение» преподобного Исихи. И напомню, в прошлый раз мы говорили по поводу 64-го абзаца, говорили о двух действиях ума, которые помогают человеку смириться, помогают удержать в границах смиренномудрия. Первое – это память о своих грехах, а второе – это вращение ума в добродетели других. И мы закончили тем, что поймали себя на мысли, что похвала в отношении другого человека нам неприятна, что внимание людей к другому человеку нам неприятно. Вот представим себе на одну минуту, если человек идет и тянется к добродетели, ищет добродетели и к ней тянется, мы объективно должны признать, что это хорошо. Угу. Значит, мы должны радоваться. Да. Почему же мы не радуемся, когда хвалят добродетель? Почему не радуемся, когда люди тянутся к добродетели другого человека? Ну, пусть это не мы. Но мы же должны радоваться, а у нас сердце заноза. Нам обидно. Нашему сердцу тесно. Почему? Разве они не видят? И вот когда мы осознали, что мы так поражены, так больны, что у нас злая гордость, поставили себе диагноз, то есть просто увидели свое раздражение по поводу качеств другого человека, похвалы в отношении другого человека или внимания людей в отношении другого человека, фиксируем диагноз: ты, брат, болен. Надо тебе что-то делать, иначе гордыня тебя сожрет, потому что Бог гордым противится. Молитва твоя увянет, если ты срочно что-то не сделаешь. Но что нам тогда делать? А нужно делать как раз вот то самое, что здесь советует в 64-м абзаце преподобный Исихи. Нужно нырнуть, погрузиться. Погрузить всецело и безжалостно свой ум в добродетели других людей. Вот смотри, вот просто взять ум, развернуть, смотри, как он любит своих детей. Смотри, сколько времени он с ними проводит. Смотри, сколько этот человек постится, глянь, какой ты обжор. Посмотри, сколько молится вот этот, а ты лентяй. Посмотри, он уже в 6 часов утра на ногах трудится. Ну и что, что корову кормить, а ты к Богу не бежишь, как он к корове. Посмотри, он уже с утра бежит на работу. Ну и что, что он работает в каком-нибудь там кафетерии. Но он бежит рано на работу за деньги. А ты к своему Богу не бежишь за Царством Божьим. Посмотри, кругом вокруг тебя есть качество людей, которых у тебя нет. Посмотри, ты хуже этого, хуже этого, хуже этого, а этого несравненно хуже. Посмотри, как много вокруг тебя великих, достойных людей. И ты кто? Ленивый, нерадивый, скучный. Ты не безрадостный, безблагодатный. Больно, больно. Я ж хочу быть значительным. А вокруг меня значительные люди, в свете которых я незначительный. И уму человеческому очень неуютно здесь, потому что он горд. Ему не нравится это состояние. И он говорит: ну и что, что он бежит вон на работу в свой кафетерий? Зато он после этого все деньги пропивает. Ну и что, что он молится по полтора часа? Зато не умной молитвы, не внимательной. Конечно, легко трындичать текст молитвы. Ну и что, что он постится? Зато он постится только потому, чтобы хвалиться и гордиться своим постом, всем кричит направо и налево, как он может поститься. Ну и что, что он любит своих детей? Зато он работает всего по 5 часов в сутки. Конечно, что тут детей не любить? Работал бы по 15, не было бы сил любить. И так все, понимаете? Мы сделали замечательную вещь. Мы добродетели людей скинули и вытерли, выбросили в грязь, затоптали. И в грязь сказали, нет никакой добродетели. Сволочи они. Сволочи эти люди, негодяи, лживые, лицемерные, подлые, напыщенные, гордые, никчемные людишки. О, как мне хорошо стало. Вот, а я все-таки не такой. Ну да, не пощусь, ну да, мало молюсь, зато я. Вот, и все, и нам хорошо, все комфортно, мы уверены. Да, и теперь можно смело идти на исповедь. Нам не страшно исповедоваться. Чего исповедоваться? Нам не страшно ничего. Потому что мы знаем, что я отнюдь не самый гадкий человек на этой земле. Ну да, не святой, но гораздо лучше многих. Чем мне бояться? Чем мне унывать? Нормальный такой христианин. Ну не Серафим Саровских, ну да, и что? Но я доволен собой. Мне нравится моя жизнь. Я уверенно себя чувствую. И не позволю, чтобы кто-то вытирал меня ноги и показывал мне мои недостатки. Нечего делать, сам на себя посмотри. Какой ты? И все, покаяния нет, смирения нет. Я уверен, доволен, надменен, горд. А чтобы подпитывать свою гордыню, я с радостью поосуждаю других людей. С радостью включусь в очень интересный разговор о том, что вот этот вот человек, которого вчера по телевизору показывали, или которого вчера мэр хвалил, или который награду получил, или которого батюшка похвалил, да вовсе он не такой. И мы радостно вместе доказываем друг друга, что на самом деле он гораздо хуже нас. Вот просто мы не скрываем своих недостатков, а он скрывает свои недостатки. А так-то, если сравнить, да гораздо хуже у нас. Вообще-то награждать и хвалить надо было нас, но мы люди скромные, не то что этот выпендрежник, выскочка. Вот. И нам, обоим, всем троим, всем четверым, пятерым, шестерым, всему любому собранию нет ничего сладостнее, чем доказать, что этот человек, которого похвалили, что он на самом деле гораздо хуже нас. Не стоит это похвала. Вот мы здесь собравшись, ну, мы совсем другое дело. И мы уходим с радостным чувством того, что да, все не так плохо. И нечего нам сокрушаться, и нечего нам смиряться. Мы собой вполне довольны. Вот такая простая вещь. Неуютность человека, видящие добродетели других, которых у меня у самого нет, неуютное, очень болезненное, очень тяжелое чувство, как будто ты хуже всех. И уверенное, спокойное, сытое чувство сознания человека, который понимает, что в принципе все вокруг гораздо хуже, чем он, или, по крайней мере, ничем лучше меня. Над чем мне переживать? Вот я не такой плохой, как там некоторые говорят. Господь меня спасет. И вот для того, чтобы это дело пережить, и нужно как раз ум бросить, вергнуть, погрузить в созерцание добродетелей других людей. А поскольку уму нашему неуютно, то ему нужно помочь. И помогает ему молитва. Без молитвы ему этого не вынести. Молитва либо за людей, чьи добродетели он видит. Вот, мы молимся за то, чтобы Господь помог мне радоваться успехам других, помог мне видеть достоинства других, помог мне, помог этим людям сохранить свое достоинство, свои добродетели, свои положительные качества. А с другой стороны, это молитва о себе: Господи, помоги мне стать таким же ревностным к молитве, как он. Помоги мне, Господи, смириться, или помоги мне, научи меня поститься, чтобы хоть немного походить на этого великого постника. Но так или иначе, это все начинается с молитвы, ибо молитва показывает нам и приобщает нас к правильному состоянию души. Мы молитвой открываем свое сердце перед Богом и говорим: да, Господи, мне очень тошно видеть успехи других, но я понимаю, что это гордость, поэтому, Господи, сломай ее. Я хочу радоваться, когда люди делают что-то хорошее. Я хочу радоваться, когда у людей получается делать добро. Но как же, ну и что, что он делает это добро? Он же неверующий, некрещенный, все равно погибнет. Ну да, если созерцание чужого добра убивать осуждением другого человека, тогда да, так гораздо удобнее, приятнее. Вот, вот это ключевое слово «зато». Ну и что, что он добродетельный, зато он неверующий. Ну и что, что я недобродетельный, зато я верующий. Это мы умеем делать. Но речь-то идет не о том, что мы умеем делать. Речь идет о том, чтобы сокрушить свою гордыню. Речь идет о том, чтобы научиться у Христа, как он кроток есть и смирен сердцем. Если мы ставим цель, чтобы смириться и сокрушить свою гордыню, тогда мы незамутненным оком приучаем свое сердце и свой ум видеть добродетель другого человека, отгоняя всякую мысль о его недостатках, ибо когда я думаю о его добродетели, я прав. Когда я начинаю видеть его недостатки, я согрешаю, ибо я сужу другого человека. Ну так и что ж, всех теперь превознесешь, все такие хорошие, а в реальности-то что ж, кругом грешники? Ну да, грешники. Ну, собственно, такие же, как и я. Я хочу, чтобы меня Господь спас. Почему он не может спасти других? Ну что уж, ты рассуждаешь, сейчас все спасутся, что ли? Нет, кто-то погибнет, но это не мое дело. Если я не разучусь видеть и судить людей за их грехи, вне всякого сомнения, я погибну. А я не хочу. Я хочу спастись. Чтобы спастись, я хочу смириться. Чтобы смириться, я хочу видеть красоту других людей, видеть их добро. Сначала просто для того, чтобы спастись. Просто понимая того, что судить других, я сам буду судим. Но потом что-то происходит с сердцем человека, и он хочет видеть красоту других людей просто потому, что он ничего другого не хочет видеть. Никаких грехов. Он хочет видеть их в самом лучшем их виде. Но какая-то часть нашего ума постоянно делает поползновение взглянуть на темную сторону всякого человека. А мы удержим, говорит, не твое дело. Ты смотри на его красоту. Наша собственная темная сторона ползет в том, чтобы заглянуть в темную сторону другого человека. А мы запрещаем. И вот когда в нас становится все меньше и меньше собственной темноты, нам все меньше и меньше хочется заглядывать на обратную сторону человека. И вот тогда, и только тогда мы понимаем, что вообще-то заглядывать за обратную сторону другого человека, в темную его сторону, это желание бесовское. это сатана там живет, там смотрит, там наслаждается своими картинами. Это он двигает наш ум, сознание, чтобы видеть безобразие другого человека. Это он клеветник. Это он человека-ненавистник. Это он лжец. Это он губит души всех людей этой своей темнотой, только потому, что он не может радоваться красоте творений Божьих. Зачем же нам уподобляться ему? Зачем же наделать то, что делает он? Вот и будем учиться вот этому деланию. Видеть только лучшее и красивое в человеке. С этого начинается смирение. И в этом смирение находит себе пищу в рассказах о добре других людей. Если же мы все наши разговоры занимаем разговорами, беседами о грехах других людей, то мы уподобляемся уже не творением Божьим и не христианам, а мы питаемся той пищей, которой питаются бесы, постоянно перебирая и перетирая грехи, смрад, темноту того, что делают люди. Шестьдесят пятый абзац. Уста Христовы, столб церкви, великий отец наш Василий, говорит, великое пособие к тому, чтобы не грешить и на другой день не впадать опять в то же, есть по окончании дня подвергать суду совести себя самих и все свое, чтобы видеть, в чем мы проступились и в чем поступили правильно. Так поступал и Иов, как в отношении к себе самому, так и в отношении к детям своим. Такое каждодневное разбирательство освещает и то, что бывает у нас каждочасно. Или научает каждочасному разбирательству, чтобы видеть, как должно действовать каждый час. Вроде бы вполне понятное естественное действие, для организации которого вечернее правило и вставлено исповедание грехов повседневное. Но это формализованный текст, который нужен только для того, чтобы указать на необходимость ежедневного покаяния и на то, как можно организовать это ежедневное покаяние. То есть этот формализованный текст, он показывает нам, как должно выглядеть наше ежедневное покаяние, что оно должно быть и как оно может выглядеть. Он не замещает это покаяние. Если я прочитаю эту молитву, ничего не случится. Я должен исповедать Богу свои грехи. Я должен раскаяться в них. Я должен покаяться в том, что я сделал сегодня. Вот. И то, как это может, какие слова это может быть обрамлено, показывает вот этот текст, который вставлен в наше молитвословие. Живая молитва, живое сердце нужно Богу. И переживая это сердцем, каждый, переживая свой собственный день, он в конце говорит о своих собственных грехах и собственных проблемах. Вот. И посредством этого текста, постепенно оживляя свое собственное внутреннее делание и свое собственное внутреннее око, он в конце концов приносит ежедневное покаяние, не читая этот текст, а просто каясь, исповедуясь, сокрушаясь за то, что сделано в течение этого дня. Никто, наверное, не сомневается в необходимости и важности ежедневного покаяния. Оно крайне необходимо, как здесь говорит святой Василий, оно крайне необходимо для того, чтобы не грешить. Это ведь и есть, собственно, главный инструмент борьбы с грехом, отвержение греха и молитва. Исповеданием греха ежедневным мы свидетельствуем о том, что этот грех нам ненавистен, и просим Бога не только простить, но и исцелить нас от той силы, той страсти, от того порока, благодаря которому мы грешим. В этом суть исповедания, в этом суть покаяния ежедневного. Ведь мы и грешим только потому, что любим грех, и грешим потому, что забываем о Боге и надеемся на сами на себя. И исповеданием грехов повседневных мы выражаем ненависть к греху. Мы говорим Богу: я не хочу так делать, мне не нравится это, я не желаю так жить в грехе, я хочу измениться, прошу тебя, измени меня. И от покаяния к покаянию ежедневному перед лицом Бога мы и постепенно смиряемся и приобретаем способность больше в эти грехи не впадать. Но особенно это важно в отношении людей. То есть грехи просто, ну, там вот, посмотрели лишнее время, там попялились на женщин, выпили чуть больше кофе, чем потребно, или съели чуть-чуть побольше пельменей, чем можно было. Это все требует ежедневного оплакивания, чтобы приобрести возможность очиститься от этого греха. Если мы съели сегодня пельмени 15 штук и не сокрушились, завтра съедим 16, потом 17, потом 20, потом 30. Все равно надо когда-то остановиться и идти в обратном направлении. Вот чтобы остановиться и идти в обратном направлении, нам поможет только ежедневное покаяние, исповедание грехов с молитвой. Но это одно дело. А вот второе – это то, что касается людей. Потому что это совсем другой род грехов, который совершенно в другую область осмысления и покаяния попадает. Если мы кого-то осудили в течение дня, у нас не получится молитвы, пока мы не попросим прощения за это суждение, пока мысленно в сердце не сокрушим свою гордыню, пока не смиримся перед этими людьми. Все это делается в молитвенном обращении к Богу и о себе гордом, и о людях, которых мы осудили. Пока мы в сердце не примирились, не смирились перед осуждаемыми нами людьми, у нас не получится молитвы, потому что мы сами пребываем под судом. Мы осудили, стало быть, осуждены. И находимся в осуждении, пока не примиримся с теми, кого осудили. Поэтому в первую очередь покаяние ежедневно предполагает это действие. Если нас кто-то обидел, неважно, заслуженно, незаслуженно, обидел в течение дня, мы связаны с заповедью, мы должны помолиться за обижающего человека. Это заповедь. Если мы этого не сделали, мы нарушили заповедь, мы попрали заповедь, у нас не получится другой молитвы. Бог не взыщет наши молитвы и прошения, не услышит их, потому что мы не слышим Его. И надо помолиться за обижающих, а это тоже особый род молитвы. И третье, мы должны помолиться о примирении с людьми, особенно с теми, с кем вот подконфликтовали в течение дня сегодня. Вот, особенно с теми, кто с нами под одной крышей живет. Или согрешил я против них, накричал, нашумел. Или они чем-то меня задели. Я должен в молитве с ними примириться. Опять-таки, это по Евангелию условия молитвы. Примирись с теми, кого ты опечалил или тебя опечалили. И только потом будет возможна твоя молитва. И это тоже относится к ежедневному сокрушению, покаянию и молитве перед Богом.